ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो
भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम третья песня, глава 1, вопросы Видуры, текст 16. Санскрит. Своям данур дваре нитхай маем брату пуро мармасу тадитопи са иптаматью бана карна банаир гатавья тоят пуру манаяна. Своям он сам Танурдвари,
Танурдвари,
лук к двери,
Нитхая,
поставив,
Маям,
внешняя энергия,
Брату,
брата,
Пура,
из дворца,
Мармасу,
в самое сердце,
Тадита,
поразившие,
Апи,
несмотря на
са,
он Видура,
итхам,
так, ати убана,
жестоко,
карна,
ухо,
банаи,
стрелами,
гатавьятха, не жалел, аят, взволнованный,
уру,
великий,
Манаяна,
считая.
Считаю.
Перевод текста. Пронзенный стрелами этих жестоких слов, поразивших его в самое сердце, Видура покинул дворец брата, оставив у порога свой лук. Он не сожалел о случившемся, ибо понимал, что никто не может выйти из-под высшей власти внешней энергии. Чистый преданный не теряет самообладания даже в самых опасных и неприятных ситуациях, которые создают внешняя энергия Господа. В Бхагавад-гите сказано: «Пракрити крияма анани гунай кармани сарваша». Находясь под влиянием различных гун материальной природы, обусловленная душа пребывает в плену материального существования. Ложное эго заставляет ее думать, будто все свои действия она совершает сама. Внешняя энергия Господа, материальная природа подвластна Верховному Господу, а обусловленная душа находится в полной власти внешней энергии. Следовательно, обусловленное живое существо связано по рукам и ногам с законами Бога Господа. Однако под влиянием иллюзии оно считает себя независимым в своих действиях. Поступки Дурьотханы были навязаны ему внешней энергией, которая впоследствии уничтожила его самого. Он не только не прислушался к разумному совету Видуры, но и оскорбил этого благородного человека, который желал добра всей его семье. Видура понимал это, поскольку был чистым преданным Господа. Хотя слова Дурьотханы причинили ему боль, Видура видел, что Дурьотхана находится во власти Майи, внешней энергии, и несется навстречу собственной гибели. Он понимал, что никто не может выйти из-под высшей власти внешней энергии. Вместе с тем он видел, как внутренняя энергия Господа помогает ему в сложившейся ситуации. Преданный всегда готов отречься от мира, поскольку никакие мирские радости не способны принести ему удовлетворение. Видура никогда не дорожил возможностью жить во дворце своего брата. Он в любую минуту был готов уйти оттуда, чтобы полностью посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу. И вот по милости Дурьотханы он получил такую возможность. Поэтому вместо того, чтобы сокрушаться из-за нанесенного ему оскорбления, Видура в глубине души был благодарен Дурьотхане за то, что тот дал ему возможность уединиться в святом месте и посвятить себя преданному служению Господу. Особого внимания в данном стихе заслуживает слово «гата вьятха» – «не сожалея о случившемся». Поскольку это происшествие избавило Видуру от всех беспокойств, с которыми неизбежно связана материальная деятельность. И так он решил, что ему больше нет смысла защищать своего обреченного брата и, оставив у его дверей свой лук, покинул дворец, прежде чем Дурьотхана успел что-либо предпринять. Майя, высшая энергия Господа, в данной ситуации действовала как и как внутренняя, и как внешняя его энергия. Так, пронзенный стрелами этих жестоких слов, поразивших его в самое сердце, Видура покинул дворец брата, оставив у порога свой лук. Он не сожалел о случившемся, ибо понимал, что никто не может выйти из-под высшей власти внешней энергии. Так, Видура здесь принимает отречение. И здесь говорится, что слово, попавшее в ухо и проникшее в сердце, очень жестоко ранит, как стрела, бана. Больней еще. Подобно молнии поражает. Здесь такие слова используются. Через ухо, подобно молнии, поражает глубоко в сердце, как стрела впивается. То есть сильная боль от слов. Это характерно человеку. Животные так не страдают глубоко, как человек. Они не понимают слов. Но слова обращены к личности. Все, что мы получаем по отношению к телу, более-менее поверхностно. Но когда слова обращены к личности, это глубже. Особенно от тех людей, которые нас хорошо знают. И мы знаем, когда есть эти близкие отношения, слух становится очень могущественным. Поэтому не советуется раскрывать свое сердце материалистам, это приведет к большим страданиям. Это касается также и семейных отношений. Если мужчина и женщина материалисты, они очень глубокие страдания принесут друг другу словами именно. Не знаю друг друга. В итоге разрушается, как молния. И, по идее, говорится, здесь человек готов, если он знает о высшей цели, если он не развивал свою привязанность к какой-то материальной ситуации, он может выйти из нее под контроль внутренней энергии. Где нет такой боли, не существует. Всегда есть прибежище. Всегда, в любой момент можно найти там прибежище. Если мы приезжаем в Дхамму, мы тоже приходим в себя. За какие-то считанные дни мы уже приходим в себя. Мы уже можем забыть что-то болезненное, прошлое или настоящее. Многие именно из-за боли приезжают в Дхамму. Безвыходная ситуация. Многие люди сейчас так действуют. Похоже, как Видура, они были сердце пронзено какой-то любовью неудавшейся, как правило, или потерей, или позором, бесславием. Как Прабху рассказывал на учении Прабхупады. Из-за боли он уехал. Но тут он нашел прибежище во внутренней энергии. И в этом случае, говорится, действует одновременно и внешняя, и внутренняя энергия. Материалисты, они несчастны тем, что они не могут получить влияние внутренней энергии. То есть после боли у них нет прибежища нигде. Остается только боль и плохая память. Что приводит к плохой философии, к плохому характеру, к озлобленности на жизнь. То есть в низших гунах природы проявляется их опыт отречения. Они ненавидят жизнь, может быть, в итоге. с таким опытом, боятся жизни также. Это только внешняя энергия, но она может действовать и как внутренняя и внешняя энергия майя, то есть если связана с Кришной. То вся наша боль в сознании Кришны, она, по сути дела, толкает нас к Богу еще больше. Это одна и та же энергия получается. Здесь видурой описывается то же самое. Итак, слова. В словах нужно быть осторожными, когда мы общаемся лично друг с другом. Нужно понимать, что слова имеют силу огромную. Мы можем принести разочарование словами, можем нажить себе врагов словами, можем наоборот, при помощи терпения и внимания, сближаться постепенно, очень глубоко, без страха, что кто-то навредит потом, кто-то плюнет в это сердце, без страха, потому что мы предаемся чистым преданным, нечего бояться, чистых преданных не нужно бояться, они не осквернят нашу жизнь. Они не натолкнут нас просто так вот бездумно на основании эмоций, не проигнорируют наши проблемы. Они всегда молятся, всегда думают, всегда воспевают с этим состраданием. Прабхупада, он не просто для себя воспевал, воспевал в Рата Дамодар, Мандире, во Вридаване, повторял мантру уже в час ночи. Со слезами он плакал, просто плакал громко. О чем же он плакал? О том, как же ему распространить сознание Кришны по наставлению духовного учителя. Он настолько переживал, что ночью не мог спать. Он плакал по ночам. Это такое сострадание. И такой человек, представьте, который так сердцем связан с Кришной, с этим именем, с наставлением гуру, такой преданный, он отставил этот Вриндаван и поехал в Америку вообще. Непонятно куда. С духовной точки зрения непонятно куда. С материальной точки зрения он поехал в богатую страну, ну и что? Без денег что там делать? Он без денег и поехал. Да? Где же он там нашел прибежище без денег? В нижнем районе Нью-Йорка с хиппи, с отбросами общества, так сказать, по тому времени. Вот так все начиналось. Но это сострадание. Это его ночные слезы, это его молитвы. И столько людей спасено, посмотрите. Ради этого Прабхупада принял на себя эти беспокойства. Собственно, он нам дал сознание Кришны в беспокойствах о проповеди, в этом настроении. Никто до него такие вещи не позволял, неофитам, беспокойтесь о проповеди. Он повторяет 16 кругов, может быть, еще полтора месяца уже беспокоится о проповеди. Фантастично, конечно. Хотя у него нет ни сострадания еще такого развитого, он еще не плачет по ночам по Кришне, но уже воюет. За сознание Кришны вступает в борьбу. Почему? Он получил милость Прабхупады. Мы сознаем в определенной степени личность Прабхупады. Вот в чем наш успех. Не в том, что мы влюбились в Кришну еще. Это еще впереди. Скорее мы почувствовали величие Прабхупады, его значение в нашей жизни, его книг, его учеников. Почувствовали такой как бы абаз, отпечаток такой, отблеск. Отблеск вот этой вот силы, бхавы, этой премы, этой любви, господчитание так и передает. И еще не имея достаточной степени любви к Богу, мы еще очень эгоистичны, мы еще надеемся просто разговаривать с параматмой. Всякие можно услышать вещи в головах преданных. Кто-то уже чувствует, что он говорит с параматмой и так далее. Не об этом Прабхупад нам говорит в своей книге. Мы должны услышать друг друга сначала. Поскольку все слышат параматму, все начинают спорить друг с другом. Это тамагуна просто говорит. Мне параматма сказала, я слышу, я чувствую. Да, мне параматма сказала другой. Не, я Прабхупад слышал, говорил то. А я слышал Прабхупад, говорит, это кали-юга. Это еще слуга кали. Но он уже знает служение Кришне, странная вещь. Почему? Потому что действует это одновременно, и материальная, и духовная энергия, говорится, одновременно могут действовать две противоположные вещи. Но это называется превосходящая милость еще. Есть милость как внешняя энергия, это тоже милость, майя, она обманывает, но она предоставляет нам наслаждаться этим обманом, раз мы хотим милость. чувствовать какое-то счастье свое, хотя его тут нет. Но переводится как милость тоже. Но йога майя, превосходящая милость, она все оборачивает во благо преданного. Поэтому преданный, постигший именно параматму или йога майя, все воспринимает как благо для его жизни. Почему? Что это приближает его к миссии духовного учителя, приближает его к тому, чтобы он смог выполнить наставление духовного учителя, а не просто раствориться в параматме. В Кали-югу все хотят где-то раствориться. Это философия Шанкарачарьи, она очень сильна вообще. Все хотят где-то раствориться. Почувствуй немножко экстаз, все, в экстазе растворился тут же, сейчас вообще. Гьяну в гьяне растворился, забыл про все остальное. Бросился в служение растворился. И про гьяну забыл и про все на свете забыл. Эти крайности растворения вот этого всего. Но личностная концепция учитывает все это разнообразие одновременно. Все важно одновременно. Не нужно растворяться, не нужно пренебрегать чем-то, не кем-то. Нужно уметь слышать. Не только себя, не только свое ложное эго. Не только я вот делаю правильно, это моя жизнь, я распоряжаюсь. Вимутхатма Аганкара здесь говорится в цитате Прабхупады, осел. Он считает, что он действует, что он думает, что он понимает. Мы не можем понимать, если нам не дано возможность понимать. Мы не можем знать, пока нам не дадут знания. Нас назвали именем с детства, мы даже не знали, как нас зовут. Мы вообще ничего не знаем. Нам просто приклеили какие-то ярлыки, дали какую-то информацию и говорят, иди теперь работай. Работай, зарабатывай деньги, поддерживай семью. Все, это все, что мы знаем. И мы очень гордимся этим. Думаю, что мы это все сотворили, этот мир. Но творит это невежество, это знание в невежестве, непонятно откуда это все невежество, бесцельное существование в невежестве. И малейший проблеск какой-то милости, я думаю, что это я. Я и мое, опять же, та же самая Аханкара. И так, Видура как будто бы ждал этого момента, потому что он и ранее, ему было неприятно находиться при дворе Дурьотхана. Благоволил Пандавам, как чистым преданным, был предан Кришне. Но кто такой Дурьотхана? Чинит беспокойство в обществе. Узурпирует власть, он жесток очень, он коварен. Очень силен при этом. У него есть союзники, он сколачивает все это. Такую страшную политику создает, разрушительную. И Видура, он первый советник царя, получается. Он должен служить царю. Должен давать ему советы добрые на благо его царства, на благо его самого. Такая странная. Бхишмадев в подобной ситуации оказался тоже. Сила власти такова. Власть тоже нужно поддерживать, без власти тоже нельзя. Лучше плохой царь, чем никакого царя, говорится. Все равно порядок какой-то будет, пока есть царь. Царь поддерживается в любое время, управление поддерживается в любое время. И сейчас все равно нужно поддерживать управление, хотя оно еще больше несовершенств имеет, любое управление. И в Исконе, и вне Исконы, и в государстве, и в других государствах. Много есть недостатков управления в век Кали, сплошные недостатки, но все равно нужно поддерживать. Без управления невозможно. Многие преданно разочарованы управлением Искон, но все равно нужно управление. Закон Бога таков. Царь Вену управлял, его свергли, но без него стало еще хуже. Говорится. Все равно сейчас нет таких царей, как Махараджа Притху или Ютештира, нет, не существует, но все равно управление нужно. Может быть, в нашей ятре нет таких преданных, как Видура или Ютештира. Может быть, нет, я не знаю. Может быть, есть во всех ятрах уже таких Ютештира. Но мы все равно поддерживаем то, что есть, пытаемся служить Кришне для этой цели. Но если служить Кришне невозможно, при каких-то обстоятельствах мы уходим во власть внутренней энергии, которая займет меня преданным служением. В этом случае. Мы просто уходим, мы не боремся. Видура не боролся, он ушел в паломничество. Паломничество означает под власть внутренней энергии, все больше не интересовала эта политика. И он знает, он здесь говорится, что власть внешней энергии в этом мире никогда не кончится. Невозможно. Дурьотхану не исправите, хвост собаки не выпрямите. Вы уберете одного Дурьотхана, придут два после него. Тут арсенал бесконечный. Поэтому вот эти иллюзии, как бы вот, ожидания плодов, гити не приветствуются, не ожидай этих плодов. Не будет так, как ты хочешь, никогда. Но долг выполни свой. Если ты не можешь выполнить свой долг, потому что внешняя энергия препятствует, ты должен уйти из-под ее влияния. Как? Воспевая святые имена, идти в паломничество, читая книги Прабхупады, занимаясь служением миссии. Многие из нас нашли прибежище именно в миссии, потому что не было никакой возможности вообще жить по-человечески. Это милость Кришны. Материальная энергия, она неистощима тоже. Ее власть непреодолима. Никто еще в этом мире не установил абсолютную справедливость до нас. Но мы попробуем. Мы все-таки русские, надо что-то говорить. Россия может. Мы верим. Америка верит, что Америка это сделает. Англия верит, что Англия сделает такую империю. В России русские верят, что русские это сделают. В Казахстане надеются, что Казахстан тоже не отстанет. Я был на Сахалине, даже на Сахалине говорят, что Сатьюга начнется с Сахалина. Я, конечно, это вырос, но я был очень удивлен. Я говорю, почему с Сахалина? Потому что он похож на рыбу, это знак. Именно с Сахалина начнется Сатьюга. Когда я приехал в Алмату, там Шамбала, говорит, и тут Шамбала, значит, Шамбала, вот с Шамбала начнется все. На Алтае, говорят, только с Алтая все начнется, понятное дело. Столько предсказаний. Вот. Ну и каждый находит свои причины. Каждый хочет создать свою империю. Русскую империю, мы не можем ее материально сделать, мы решили это сделать по-другому, как Видура, уйти в места паломничества, набрать могущество и повлиять на все общество. Если это в сознании Кришны, если это искренне, это имеет смысл. Если примешиваются материальные мотивы, это отвратительно будет. Суть в чем? Суть распространения не в том, что мы побеждаем кого-то, а в том, что через преданных идет милость, которую невозможно не принять. Вот в этом успех. Не в собственной силе, могуществе, в знаниях, в аскезах своих, в мистических совершенствах, в способности организовывать общество и влиять. Не в этом дело, а в том, чтобы преданные были источником милости, сострадания для людей. Вот в чем весь секрет проповеди, распространения духовного знания. Видура вернется потом. Это не последнее слово. В той ситуации он оставил оружие, лук, то есть как бы оставил мандат свой, так. Если оружие кшатри оставляет, это уж не кшатри. Он не расстается с оружием. Это оскорбление, если вы говорите, да, оружие, все это уже, лишают чести кшатри. Великое оскорбление. Но Видура оставил свой лук. Сдал все документы. Просто ушел в отречение. Все поняли. Дурьотхана не успел ничего предпринять, он не ожидал такого исхода. Он наверняка подумал, что Видура, может быть, как-то начнет мстить. Какой-то заговор устроит против него, возможно. Он политик. Но здесь говорится, прежде чем успел что-то предпринять и вообще осмыслить, что происходит, Видура уже ушел. Неожиданно для всех. Ушел к Кришне. Паломничество. По святым местам, чтобы наполнить себя этой памятью. Прошлых воплощений Кришны. Что в данный момент, когда Кришна присутствует, трудно понять его. Что Кришна хочет, так или так, никто не мог понять его. Мы тоже в сознании Кришны вроде находимся прям непосредственно, но не понимаем иногда, что происходит. Это мы слушаем об аватарах, о прошлых его воплощениях, уже разъясненных. Так мы очищаемся, чтобы ситуацию в настоящий момент тоже понимать лучше. Тоже не попадать под влияние каких-то гун природы, которые постоянно на нас влияют. И вот мы так очищаемся. Видура ушел из этой ситуации. Хотя Кришна был частью этой политики. Видура ушел, чтобы помнить о его воплощениях, храмах, поклонялся, читал свои мантры, священные писания, общался с брахманами, очень хорошо проводил время. И он уже стал неузнаваемым для окружающих людей. Когда снял все атрибуты, волосы в пучок, там как отшельник, уже никто не узнавал Видуру. Он превратился в совсем другое существо. Уже по-другому выглядел, по-другому ходил. Как говорится, дхарма иногда обязывает нас выглядеть как-то и даже действовать как-то. Это более-менее искусственная дхарма, упа-дхарма. Но это тоже принято, одевать одежду, какую-то форму соответствующую, носить какие-то атрибуты, указывая на свои обязанности, субординацию поддерживать какую-то. Но когда мы идем в паломничество, мы все это отбрасываем. Все эти атрибуты. И так мы друг друга не узнаем уже через несколько дней, мы видим, что все меняется, мы становимся просто ближе без этих атрибутов. Мы сближаемся, мы идем к Богу, все хорошо. И затем он вернется позже, после битвы уже на Курукшетре. Когда Дхритарашта потеряет все, все, чем владел. У него останутся только Пандавы. У него несколько ненавистные племянники. Не то, что он их ненавидел всем сердцем, из-за Дурьотхана был так относился, поддерживал Дурьотхана. Не любил, когда поставляли Пандавов, Дурьотхана принижали. Из-за привязанности. Но он развил некую неприязнь, особенно Бхимасене. Бхимасену вообще мечтал убить сердце. Но вот он все потерял, и никого, кроме Пандавов, не осталось. Племянники только. Вот превратности судьбы какие. Мы с кем-то воюем, потом выясняется, что мы зависим от этих людей тоже. Печальная вещь. Особенно в старости. Мы зависим от всех. С кем даже воевали. Ссорились, когда были сильные, молодые. Когда были такими глупыми ослами, говорится. Думали, что я тут действую. Состарившись, потеряли силы, мы стали просить у этих людей поддержки, с которыми раньше уже давали. Как жизнь устроена. Все это Дхритараштре пришлось пережить. И пищу приносим ему каждый день, Бхимасена именно. Кого он в сердце мечтал убить. Что именно Бхима убил все 100 сыновей на время битвы. Вот в таком положении оказался Дхритараштра. И слепой от природы, зависимый во всех отношениях. Стал кашлять слизью, стариться. И жить бессмысленной жизнью. Поедая пищу своих врагов, так сказать. И вот тут Видура вернется. Из сострадания к своему брату. И скажет, во что ты превратился, Дхритарашта? Ты живешь как собака. Питаешься остатками пищи, которые тебе приносят Бхимасена. Напомнил ему все. Вспомни абсолютную истину, вспомни свое предназначение. Ради чего ты живешь? Ты срамишь всю нашу династию царскую. Мы ответственны перед предками. Ты стал таким ничтожеством, такого пинка дал ему. Он эту молнию вернул, видите, она вернулась. Если кто-то оскорбляет преданного так вот в ухо молнией, вот так она возвращается, она с благом возвращается. Не смог Дхритарашта пережить этих слов. Это как громом было поражено. Он на самом деле в одно мгновение отрекся от всего. От всей своей жизни, от всего, от Дурьотханы, от всей этой памяти, от всех своих сыновей. Он даже Гандхари с собой не позвал, от которого зависело во всех отношениях, это были его глаза. Глаза и совесть это было, и разум был. Он часто терял разум, Гандхари не давал ему. И он даже Гандхари с собой не позвал, просто ушел в лес. Каким-то образом, вслепую. И он больше не вернулся тут. Это были слова Видуры, наполненные внутренней энергией. Это тоже был удар молнией, но это был смысл, это был чистый разум. Это была внутренняя духовная энергия. Она может действовать как удар молнии, тоже расшибая все материальные привязанности. Дхритарашта достиг совершенства через медитацию, аскезу, лесу. За 50 дней, как говорит Нарада Муни. Может быть, чуть больше, потому что он Юдхиштхира искал его какое-то время. И Нарада явился и сказал, что от этого дня 50 дней достигнет Брахмана, сияние Брахмана достигнет освобождения. Он не сказал что-то другое. Ты знаешь, что освобожден сейчас. От всех беспокойств, проблем, но в Брахмане, так я слышал. В персональном Брахмане. Тоже успех своего рода. Редко кому достается такое. Оттуда тоже можно как-то предпринять какие-то попытки. Можно вернуться обратно уже в качестве преданного. Бахунам джанманам анте, генаван вам пропадет. Он предается через много рождений смерти, предается все равно, конечно, достигая брамана снова и снова, он в конце концов становится преданным. Поэтому сейчас Дхритарашта здесь нет в материальном мире. Видуры тоже нет, как такового. То есть это экспансия была Ямараджа. Ну, вот такая сегодня тема у нас. Будут какие-то вопросы, пожалуйста. Да, читание.
Конечно, трогательная история. И у меня, знаете, вопрос такой возник. А что вот больше всего повлияло на выбор Видуры? Почему он так поступил? Потому что вот в таких ситуациях часто люди, они могут ориентироваться на свой ум или на свои эмоции, на какие-то амбиции свои. Вот что вот для Видуры являлось такой основой для такого выбора? Почему он так поступил?
Как бы... Преданный действует так, чтобы не препятствовать воле Господа. В этом как бы его позиция такая. Он может все что угодно делать, сознавая волю Господа. И с точки зрения человеческой справедливости, Видур должен был бы остаться и бороться до конца с Дурьотханой. Но поскольку он сознавал, что в этом воля Господа, он устранился. Он не мог не устраниться, потому что его дхарма была защищать дхарму. Он не мог защищать дхарму, больше препятствовать воле Господа. А дхарма должна была победить в это время. Поэтому он устранился. Аналогично есть история, касается Парашурама воплощения. Вы знаете, он родился в семье брамана, могущественного брамана. И был убит кшатриями его отец. И Парашурама стал мстить кшатриям. Сначала он решил просто убить этих обидчиков. Еще не было этого вот клятвы 21 раз все поколение кшатриев уничтожать. Просто он решил показать брахманическую силу и поставить на место кшатриев. И там какая-то война была какое-то время. Мать этого брамана, мать его, то есть его мать, жена этого брамана, сказала: «Парашурама, сын мой, ты сын брамана. Ты не должен мстить. Ты не должен браться за оружие. Браман должен идти путем ахимсы, не насилия. Я как дхарма патни этой семьи говорю тебе, напоминаю твоей дхарме». Но Парашурама сказал: «Мама, это моя миссия и моя суть. Я должен это делать». Он сознавал, что он это должен делать. И тогда мать сказала: «Тогда я должна уйти из этого мира, чтобы не мешать, не препятствовать». Она покинула тело. Пока мы здесь нужны для служения Господу, мы здесь должны быть. В какой-то момент мы здесь будем не нужны. Нужны мы в другом месте. Мы должны тогда оставить это место и пойти в другое место. Мы к этому готовимся всю жизнь. Мы оставляем 4 ашрама. Брахмачари ашрама оставляем, грихаска ашрама оставляем, на прасты ашрам оставляем, и саньяса ашрам тоже нужно оставить. Мы идем этим путем. Мы тут навечно не устраиваемся. Никто.
Уточняющий тогда сразу. То есть, на воле Господа, опять все звуком что-то
идет. Надо включать микрофон до конца. Включен. Еще до конца, вот видишь.
Все-таки нет полной ясности внутри. Да, это по воле Господа, да. Вот мы могли бы поделиться, может быть, я понимаю, что это, наверное, не так-то просто объяснить. То есть, а как ощущается вот эта воля Господа? Как что? То есть как вот как она осознается вот, отчетливо воля Господа?
Как осознается воля Господа?
А.
Ну, я не думаю, что это сложный вопрос. Почему? Неясный вопрос. Воля Господа, мы наделены уже Его волей, природой. Мы наделены природой. В этом есть воля Господа. Мы также изучаем шастры, там тоже изъявляется воля Господа. Мы слышим о Господе читание, и через это понимаем волю Его. Мы пытаемся понять волю духовного учителя также, это тоже не какой-то секрет большой. Все факторы указывают на волю Господа. И травинка не шелохнется без воли. Также можно ее чувствовать внутри. Если это согласовано с волей Господа, мы это также чувствуем, как человек, который принимает пищу. Чувствует и вкус, и насыщение. Во всех отношениях мы можем видеть волю Господа везде, во всем, всегда.
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. А как научиться не сопротивляться воле Господа?
О. Ну, долго ли мы сможем сопротивляться? Воля Господа в конечном итоге, что мы вернулись в духовный мир. Да. Но, конечно, вот в этом примере мы сопротивляемся, может быть, да? Люди сопротивляются, сразу не хотят быстро. Я еще тут хочу вот попутешествовать, еще не был в Тибете и так далее. Но есть же интерес какой-то у нас к этому миру. А Кришна говорит, Сарадхарна паритяджа, мама камшана раджа, вот это его воля, иди ко мне, это все оставь. И если мы не принимаем эту как бы конечную волю Господа, да, вот его желание, высшее желание, тогда майя нас ведет косвенным путем. Значит, в обход, вот учитывая наши интересы какие-то, в обход, ну вот как по какому-то лабиринту, может быть, даже как-то так сложным путем, но туда же все равно. Невозможно это изменить, этот курс. Можно прийти, ну, недалеко до этой стенки, несколько шагов совсем. Но можно пойти в обратную сторону, сказав, что Земля круглая, я к ней просто с другой стороны подойду. В этом будет больше приключений, больше героизма, я потом книгу целую напишу об этом. А так, что я расскажу? Все очень просто. Просто Хари Кришна и все, что ли? Просто Хари Кришна, ну, неинтересно, ну, нет драмы какой-то, понимаете? Нет величия, нет славы в этом. Вот если вот с другой стороны пройти, вот кругосветное путешествие сделать, и люди почувствуют, скажут, да, вот это герой. Он добрался до цели все-таки, да?
Перед смертью сказал Хари
Кришна. Перед смертью сказал Хари Кришна, да, в самом конце все-таки сказал Хари Кришна. То есть так, тогда так воля исполняется. Майя за это отвечает. Это наши желания материальные уже, которые не связаны непосредственно с Кришной. За это Майя отвечает.
Хари Кришна Махарадж, огромнейшее вам спасибо за эту лекцию и за все остальные миллионы лекций и всей вашей команде, которые всегда это выставляют для мира. Большое вам спасибо тоже за вдохновление всего русскоговорящего населения на восточном полушарии и тоже на западном полушарии. И большое вам спасибо.
Это как раз вот с той стороны дойти до стены.
Вы уже везде прошли, везде вас любят, это абсолютно так. Я просто хочу использовать вот эту вот величайшую, невероятную вот такую вот возможность, которая мне предоставилась, поблагодарить вас за то, что вы с самого начала, говоря вот об этой сострадании, говоря вот об этом сострадании, которое вы упомянули, Шрила Прабхупада, когда он оставил Индию, только будучи в Индии, можно понять, насколько это было тяжело ему, и должно было быть тяжело и невозможно оставить Индию и уехать в какую-то Америку, 3-9 земель. сострадание. Вот из-за этого сострадания вы, будучи частью вот этого института, который называется прикладной духовной психологии, технологии, да, это величайшая идея, которая так прекрасно ужилась в Казахстане и вообще в русскоговорящей части мира. Я просто хочу со всеми с вами поделиться здесь, насколько величайшая контрибуция, вклад вот этих людей, которые воспитаны в этом институте, которые приходят с нуля, которые ищут благости сначала. Вот они приходят, и вот вы их учите, и учите, и учите, а потом они разъезжаются по всему миру. И в каждом храме сейчас на Западе основа служителей, основа слуг составляет вот эти вот ядра русскоговорящих людей, которые пришли через вот этот клуб благости, потом психология 3000. Понимаете? Вот они когда приходят к благости, они просто спрашивают, ну а что теперь? Они уже они понимают, а что теперь? Тогда вот даются четкие, они бегут в храм и говорят, к вашим услугам. Даже вот одна девушка в положении, вот так вот, вот такой вот у нее живот, и она прибегает и говорит, служить как могу. Понимаете, вот такой вот уровень, до какого уровня ваше сострадание, ваш величайший ум и возможности, и таланты вот так вот превратить любую возможность, которая вам доступна в служении Кришне, и находить подход к людям любого уровня, чтобы их приводить к Кришне, чтобы их приводить к духовному преданному служению. И вот я хочу вам подарить вот эту вот шаль, она от человека, который распространял первые книги, перевозил первые книги в Россию. Это из Нью-Йорка. Это шаль Абирама Прабху. Может быть, вы читали, он должен быть, про него писали в многих книгах. Он ученик Прабхупады. И эта шаль принадлежит вам, только вам достойно. Потому что он был тот, который привозил первые самые книги в Советский Союз, когда еще невозможно было ничего перевести в Советский Союз. И вот он рассказывал эти истории, как он одевался в джентльмена, в такого костюма, с чемоданом таким черным, что он заметил, что можно было зайти в Москве, выйти из аэропорта, как вот те черные правительства люди. И вот он говорил, я заметил, я тоже так оделся, и мне дверь открыли без всего. И я вышел и поставил сумку в кусты, где уже знали москвичи, где эта сумка будет, полная книг. И вот так вот он вернулся тоже так же, он просто с таким вот уверенным видом зашел опять в аэропорт. То есть это было в каких-то 70-х годах, я не знаю. Вот это, пожалуйста, это вот вам его шаль. О, это вот милость, потому что он очень... вот те самые преданные, которые из клуба благости, они очень ему там служат, и они в Нью-Йорке очень сильно служат, они распространяют книги, там в Нью-Йорке 6-часовой харинам каждый день, и там русскоговорящие преданные, которые вышли вот из этого, они поддерживают тех бедных брахмачари, которые по 6 часов там постоянно поют, каждый день уже 6-7 лет в любую погоду воспевают и распространяют книги, и они распространяют до 400-500 книг в день. Каждый день. Вот он тоже очень им помог. В свое время, когда они жили на улице, абсолютно не было у них места, вот он им снял квартиру, и они там имели крышу над головой. Не надо, пожалуйста. Вот. То есть большое вам спасибо. Спасибо вам от всей души, от всех нас. И еще за то, что вы курируете нас там. Во всех городах Америки и Канады всегда вы настолько милостивы, что вы семинар даже находите час провести с нами там, поддержать нам. Тут, понимаете, Россия сейчас должна очень помочь Америке, потому что... Это даже не потому, что это вот так вот географически сложилось и кармически сложилось. Мы все души. Но дело в том, что какое-то время Америка помогла России. Вот как вот этот человек помогал России, несмотря... Он говорит, они даже книги бросали на кораблях туристам, они забрасывали их через борты, они оставляли их в туалетах, везде, где угодно эти книги они распространяли. То есть вот такие истории он рассказывал, что невероятно просто. Вот. А вы вот это вот все взяли, одну книгу какую-то переписанную, и вот вы разожгли вот эту вот искру, понимаете, на всю Россию, которая там, другие страны тоже. То есть благодарность, конечно, бесконечная для вам, от всех нас, и просто дай Бог вам здоровья и счастья, и пусть Нерсинга Бхагаван вас защитит всегда, и пожалуйста, большое спасибо.
Почему-то все русскоязычные преданные, которые живут на Западе, приписывают заслуги это мне. Хотя у меня только вот такая своя как бы есть роль. Ну, своя роль небольшая есть какая-то. Мы вместе делаем. Тут целая команда огромная. Трудится день и ночь вообще. Ну, какая-то иллюзия распространяется. Махамая что-то делает, мне кажется. Да, институт очень много делает, алматинский, по 3000 трудится круглые сутки, можно сказать. Ударят Хама клуб «Благость» по всему миру, столько работают преданные сейчас. Вот. Потом приходят и мне подарки дарят. Это замечательно, что вообще есть благодарность, что это оценено по всему миру. То достояние Прабхупады, которое мы распространяем, оно имеет ценность реальную. Я просто делаю то, что могу делать. Я не все могу делать. Что-то могу, что-то не могу. Но каждый преданный дополняет друг друга, мы вместе делаем. Вместе принимаем эту миссию. И что, вовлекаем других тоже в миссию, тоже помогать. Много искренних душ сейчас приходит, как вы говорите, готовы служить в любом положении. Да? И беременные женщины готовы, пожалуйста. Кто угодно сейчас. И хорошие вещи делают, потрясающие вещи делают. Достойно восхищения. Америка вообще это страна героев. Они распространили уже по всему миру, как этот импульс дали. По-американски, да, вот так предприимчиво, могущественно. Да. Они делали первый праздник в Калькутте был. Они сделали что-то небывалое, это вообще для Индии. Ученики Прабхупады, американцы. Даже воздушный шар сделали с надписью Харе Кришна. Такого по тем временам невозможно было представить воздушный шар и Харе Кришна. В Пандал пришло 30 тысяч человек, по-моему, в первый день, потом еще больше. И Прабхупада там проповедовал. 30 тысяч человек, море людей. Показывал своих белых учеников, слонов и танцующих. Мои танцующие белые слоны, он говорил. Мы, говорит, так гордились этим названием. Потом только поняли, что Прабхупада имел в виду до конца, говорит, что белый слон, он не работает, он его только показывает. Работает черный слон. Говорит, мы танцующие белые слоны. Мы любили, говорит, выйти на сцену, показать свет. Прабхупада использовал даже это, показывал, мы танцующие белые слоны, и это работало тоже. Вот видите, воля Господа как проникает, удивительно. Сейчас какое-то время, что Россия действительно в духовном смысле ну, на мир влияет повсюду, во всех странах западных, русские сейчас активны. Едут в Европу, книги распространяют, проповедуют тоже, в Америке тоже. Не хотят сидеть без дела, стараются что-то делать, проявляют активность. Я общался не так давно, во время Картики. Во Вриндаване в гости приходил Вайшешика Прабху. Все знают же его там, так? А это потрясающая личность. Мы с ним стали говорить на просто там проповеди, миссии Прабхупады. Он говорит, я ночь не буду спать, теперь я буду думать. Ну, представьте, такая энергия, такой энтузиазм, как сухая солома, чуть искры, и все, он уже что-то там творит. Очень сильный человек. Вот это Прабхупада, вот это дух Прабхупады, очень могущественный. Долго не надо убеждать, проповедовать, оговаривать. Малейшая искорка. Результат. Поэтому давайте меньше думать о себе, меньше думать, на каком мы с вами уровне, на таком или на другом уровне, бороться за свой уровень. Давайте просто посвятим себя служению, чистому, любому, бескорыстному служению. Кто бы мы ни были, без оценок, ниргуна. Мужчины, женщины, молодые, пожилые, умные, неумные, совсем глупые, необразованные, неважно, служить все могут Кришне. Вот это будет достижение, это будет успех. К этому присоединятся все, к этому настроению. Абсолютно каждый человек. Если мы на самом деле не будем эти вещи различать, присоединятся все. Ты выбрал этот текст, сейчас скажешь, почему, да? Почему эта тема сегодня?
Ну, конечно, вы рассказывали все. Хочу уточнить один момент, который вы упомянули. Вы сказали, что проповедь ради, ну, что преданный осваивает настроение сострадания. В этом суть. Ни в проектах, ни в делах. Можете объяснить, что это такое, что вы имеете в виду?
Не означает, что не нужно проектов. У нас хорошие проекты. Важно, чтобы они работали всегда правильно. Поэтому мы читаем Бхагаватам. У нас у каждого есть практика, наставничество. Но для того, чтобы курс вот на наше направление был правильным, этих проектов. В конце концов, ИСККОН тоже большой проект. Все есть проект. Веккали — это так выглядит. Проект. Проект, чтобы чего-то достичь, потому что без проекта, специально организованного, в Веккали невозможно ничего достичь. Все, как в болоте, погружается куда-то, увязает. Нужен проект, устойчивая программа, со своей саданой, со своей ответственностью, со своим служением, с образованием. То, что мы делаем, это эти проекты. И мы следим, чтобы курс был правильный, чтобы это было именно направление духовное. Это сострадание, это милость Господа передавать, получать. Об этом речь шла. Потому что любой проект имеет структуру, имеет организацию, имеет деньги, имеет недвижимость в итоге. А это материальные вещи, они могут влиять на наше сознание. Например, как обычный человек поймет успех? О, мы столько заработали с этого проекта. Успех. Несомненно, это тоже успех, может быть. Но мы следим, чтобы ценности не менялись при этом. Успех или не успех, чтобы мы шли правильным путем, тем не менее. Чтобы наши проекты были, ну, устойчивыми и долгоиграющими. Не ослабевали, не распадались. Потому что материальное сознание создает там конфликты, разногласия. Все имеет тенденцию нам распадаться на какие-то части. Мы хотим, чтобы было единство внутреннее. При этом, что много есть проектов разных, под разными названиями, мы хотим духовного единства силы. И это духовное единство заключается вот в сострадании, в сотрудничестве ради удовлетворения Прабхупады и Верховного Господа.
Вот. Насколько это... И я знаю, что у нас в Ятре, допустим, очень это, ну как, не принимается, что, ну, допустим, проекты по 3000 есть какая-то фиксированная цена за оплата за обучение. Вот. И говорит, зачем ты туда пошла, зачем ты это делаешь, вот служу в Ятре, и ты всего достигнешь. Зачем ты делаешь то, что это как бы может быть лишним, или это вот уже признаки Кали-юги, вот, и ты в этом участвуешь. Вот как к этому относиться, скажите, пожалуйста.
А когда преданный Бхакти Шастри проходит, там тоже какая-то плата есть? Оплачивается, так? Обычно они тоже.
Фиксировано.
тоже не пожертвование это. То есть дерут деньги. Ну, тогда просто мы следуем примеру, говорится, по 3000, да, так я понимаю. А, что касается денег, это кровь Прабхупады, энергия Кришны. Я думаю, знаете, почему я так думаю, что когда мы жили в социалистическом обществе, у нас была вообще ненависть к деньгам, как таковой. Ненависть к деньгам была. Я думаю, что она еще как бы сохраняется, вот эта позиция тех времен, в каком-то живет сознание. Особенно старых преданных, может быть, которые в это единственный критерий только и знают. Если есть деньги, то материально, если нет денег, то духовно, так они понимают. Что мы так и понимали в социалистическом обществе. Вот. На Западе никогда такого сознания не было. Никогда такого сознания не было. Прабхупада сказал, если у вас есть разум, вы хотя бы сможете деньги делать в сознании Кришны. Деньги тоже нужны, чтобы создавать какие-то вещи. Вот русские об этом не слышали, не принимали это все. Нет, разум Кришна дает для того, чтобы мы к Кришне шли, не для денег. Нет. Это вот по сей день как бы живет вот это, зависливое отношение к деньгам. Я помню, Гопал Кришна Госвами приехал, дал нам пример в лекции. Это, может быть, было, ну, первые лекции его были еще на квартирах в Петербурге. И он сказал о сознании Кришны, то, что имеет высший вкус, и ради высшего вкуса вы же откажетесь от низшего вкуса. Например, говорит, у вас есть работа, и вам платят там, скажем, $100. Все хлопают глазами, $100 для них это вообще было как, ну, что-то с культурой империализма, буржуазной какая-то, империалистическая культура. $100. Тогда за $100 могли в тюрьму посадить, если у вас есть $100 вообще. За валюту эту. Вот. А вам предлагают работу за $200. Вы же, конечно, любите работу за $200, он сказал, обратился к нам. Все сказали, нет. Этот пример не сработал в социалистическом обществе. Махарадж тут же увидел это все и сменил мгновенно тему. Он понял, это здесь другие люди. Это единственное место Прабхупады, где удалось привить отречение к деньгам. Вот это. Они достигли, коммунисты этого достигли. Мы ненавидели деньги именно. Мы их ненавидели. Есть любовь, а есть ненависть. Вот такая платформа. В данном случае я чувствую оттенок, вот этот оттенок чувствую в вопросе. Не чистая бхакти, а вот оттенок немножко нелюбви к деньгам. Я не говорю, что их нужно любить или ненавидеть. Использовать надо в служении. И одна сторона, например, берут деньги, дерут деньги, хорошо, так скажем, содрали деньги. Мы так назовем, что за духовное знание деньги же не берут, а тут содрали. Так, хорошо. А давайте посмотрим с другой стороны теперь. Всегда смотрите с другой стороны. Как тратят эти деньги? Вот это будет ответом. Бхакти там или что-то другое. Как тратят эти деньги? Преданные сначала хотели бесплатно эти книги раздавать, даже в России тоже. Это нужно было убеждать, что люди, которые бесплатно получат книгу, не будут ее ценить и не могут потом эту книгу разорвать там, или выкинуть, или забыть где-то. Не оцени, пока не заплатят деньги, материалисты не почувствуют ценность этой книги. Да? Назначайте цену. Прабхупада, так сказал. Но вопрос, как мы тратим эти деньги? Если вы видите, что эти деньги потом кому-то в карман идут, в наличный счет, где-то за границей банк у него есть, там вилла уже своя, понимаете, уже там керамика шипу там уже. Тогда вы можете сказать, вот это майя. Если это идет на развитие проекта, чтобы поддерживать других преданных, чтобы это служение прекращалось, будьте осторожны, чтобы не оскорбить преданных таким путем, просто такой оценкой внешней. Деньги не хорошо, не плохо, это энергия Кришны. Как используете, так и будет. И если это уже большие деньги в проекте накапливаются, не копите деньги, Прабхупада сказал. Репутацию испортите проекта. Должны сразу их занимать в служении. Эти деньги не для накопления. Это не наши деньги. Репутация плохая, когда у нас накоплено очень много всего. И люди начинают понимать уже, догадываться, что мы копим деньги. Это очень плохая репутация для духовного общества. Получаете с проекта сразу на развитие следующих вещей. Прям планируйте, чтобы не копить деньги. И что, если их слишком много, можно жертвовать, можно помогать друг другу, мало ли у кого что. финансовая поддержка нужна, там кто-то заболел, у кого-то похороны, и, там, квартиру потерял, всякие вещи, война в Украине, скажем, туда можно деньги посылать, что-то. Ну, то есть, чтобы люди знали, что мы умеем использовать энергию Кришны. Мы служим Кришне.
Я получаю такое большое отторжение вот, от старших преданных. Вот, и как вот тоже к этому относиться, как вот правильно вот быть. Ну, энергия, ресурсы человеческие, он все равно ограничены, получается. Если я вложила сюда энергию, то я уже не могу ее как бы и временной ресурс.
Связь нужно сохранять с ятрой, где мы живем, духовную связь. Посещать программы, общаться с преданными, ну, как обычно. Да. Угощать просадом. Принимать прасадом. То есть любовный обмен не должен прекращаться с ядрой, разрываться отношения не должны. Но служение, если в проекте полностью, да, человек занят, он много не сможет делать в ядре служения, понятное дело. Это мы понимаем. И необходимо, необходимо видеть конкретную пользу от этих проектов, духовную пользу. Когда ядра видит, что это очень полезные программы, для всех, для людей, они в ИСКОН потом приходят, интересуются книгами Прабхупады, они не будут критиковать. И они беспокоятся, что это отделяется, как это отдельная, параллельная организация возникает, которая независимо не общается, потом даже конкурирует с ИСКОНом, может быть. Вот это не очень хорошая вещь. Вот этого они боятся. Они думают, ну что, при помощи психологии они привлекут больше людей, конечно же. Естественно, потому что много людей, материалистов придет, денежных. Сейчас на психологию много людей приходят, платят хорошие деньги за эти все тренинги и все остальное. Они разовьются, они станут богатыми. Вот так они используют все эти знания, которые получили в Прабхупаде. Вот так они начинают думать. Но если мы развиваем какие-то проекты и помогаем ятре при этом, и жертвуем какие-то деньги тоже на храмы, на поддержание, на пуджарию, там, ну, никто не будет возражать. Связь должна сохраняться. ИСКОН – это движение Прабхупады. Что бы там ни было, он разный везде. Иногда трудно назвать что-то ИСКОН где-то, но все равно. Мы говорим, что ИСКОН – это движение Прабхупады. Вот. Мы должны поддерживать движение Прабхупады. Чем бы мы ни занимались? Работаем на работе, или в П-3000, или ИПДТ, что бы там ни было. Ятра должна чувствовать помощь. Потому что ИСКОН не так-то просто развиваться, как видите.
Вот мы прочитали там Шрила Бхагаватам, что эта ситуация с Видурой, она была проявлением и материальной, внешней энергии, и внутренней энергии. И получается, живое существо как-то таттва шакти. Это зависит от свободы выбора, как эта ситуация будет проявлением внутренней или внешней энергии в его жизни?
Да, только от свободы выбора зависит. Как только ты думаешь о Кришне, откликается внутренняя энергия. Сразу же. Как только ты думаешь, надо поехать в паломничество Вриндаван, все мгновенно начинает действовать внутренняя энергия. Или ты говоришь, что сегодня у меня джапа плохая, завтра мне нужно лучше сосредоточиться, внутренняя энергия начинает действовать, чтобы осуществить это. Не гуна, а уже духовная сила. Кришна откликается на все эти наши попытки, все эти желания. Так, развивая желания, больше и больше привлекая внутреннюю энергию. Потому что при помощи внешней энергии это невозможно сделать.
Многие поделились, что кто-то очень сильно упал, кто-то чуть не разбился там, ну, где-то, и кто-то очень сильно заболел. И вот много препятствий сразу возникает, помимо того, что вот вы сейчас говорите, что Кришна помогает нам приехать сюда, а иногда наоборот, ну, становятся вот такие препятствия. Как у вас здесь?
О, я помню эту историю. Я как-нибудь расскажу, может быть, еще раз подробно. В 2000 году, по-моему. Да. Это была первая поездка наша, моя поездка в три божества Вриндавана, главные. Мадан Махан, Говиндаджи. Это божество Вриндавана и Гопинат. Но одно божество Мадан Махана в Кароли. От Вриндавана нужно ехать, может быть, часа полтора-два. А остальные божества в Джаяпуре. И на каждом шагу там были приключения, препятствия. Мы в аварию попали. Наши машины. Потом потеряли одну машину у дороги. С женщинами. Значит, пять машин было, пять джипов, группа. Дарджуна Махарадж и Говинда Махарадж выбавляли все это. На каждом шагу. А нам нужно было успеть до заката солнца увидеть божества. Вот, и тут еще водитель отчебучил. Ушел в туалет с бутылкой воды куда-то. И два часа не было его. Уже бегали, все, и то по всему полю бегали. Что с ним там случилось вообще? Оказалось, в чайной сидит, там чай пьет уже. Ой, за шиворот его там. Говинда Махарадж их ругал там и пинал. Потом машина с Мадхи же потерялась. Ну, в Индии, представьте, ответственность же. Нет женщин. Нет машины, все. Туда и сюда. Вот. На обочине сидят, бананы и печенье купили, едят. И решили передохнуть. О, боже мой, вообще. Потом наш водитель засыпает за рулем. Пассадор прям врезается, туда все разбивает, эти все фары. Мы все, сейчас полиция, протоколы там, ну все, мы никуда не попадаем, а он на газ нажимает, на обгон, и 120 километров там вообще. По тем дорогам сумасшествие какое-то. Убегает оттуда. Убегает, нашел какой-то там городок по пути, туда резко сворачивает, петляет где-то полчаса, остановит машину, бросает и убегает. От полиции спрятался. А мы сидим, полной машины сидим. И где мы, и куда мы, и где все остальные? Ой, ужас какой. Вот всю дорогу что-то происходило. Мы скажем, почему так? Мы едем к божествам, понимаете? И мы там дошли до такого состояния уже, ну, так раскалился наш разум, знаете, такое желание уже, что мы решили вот, вот умереть и все равно успеть, понимаете? Вот просто умрем. Мы, может быть, убьем водителя, понимаете? Или что-то еще сделаем, но мы успеем, понимаете? Это такое, так, такое желание появилось, страшное какое-то. Вот мы уже в Джаяпуре, и все вроде бы вечереет, мы как будто успеваем дальше наполучить. И тут Говинда Махарадж идет искать ученика, который нас должен проводить. Там живет ученик индус. А его нет дома. Час ждем. Он, оказывается, ждал в другом каком-то месте, встречал. Вот выяснилось все это через час. Он приехал на мотороллере. Махарадж пересадили в маленькую такую машинку, такую, знаете, она везде пройдет. А мы на этих больших джипах. И вот теперь мы едем так. А это час пик Джаяпуре. Ну, народ просто под колесами где-то. То есть все кругом мельтешит. И нам нужно ехать, ехать, и мы уже все там. У нас уже нервный срыв. И там какая-то еще пожилая мать же была сзади, она все время говорила, успеем, успеем. Она гнетала все. Я помню этот голос. Нет, успеем. Я тоже так же сижу трясусь. И думаю, а что с ними делать? Сейчас пик, как мы успеем? И выяснилось, что не туда поехали. И нужно еще развернуться на дороге. Как развернуться? Думаю, ну все, мы не успеем. Тут не развернуться на дороге нигде. Вот водитель у нас в Бриджабасе. Немножко сумасшедший Бриджабасе. Он выходил на ходу из машины. Держась за руль, на капот садился и стекло протирал. 80 км в час. И мы сидим, смотрим. Вот такой человек, значит, за рулем. И вот надо развернуть машину, а как развернуть машину? Все понимают, здравый смысл говорит, ну не развернешь эту машину никак. А он ее разворачивает, просто разворачивает и все, включает заднюю скорость, и там лавку какую-то всмятку, бабах! И люди с палками, какие-то с криками, дверь открывают, всех хотят высадить, из машины бить, значит. Думаю, ну все, теперь точно не успеем. И тут наш водитель из такого, знаете, как он называется, ну гангстер такой, знаете, вот, хулиган, да. из хулигана превращается в смиренно 13 песню начинает. На этих людей смотрят, все так палки опускают. Так, вот индусы, думаю, сразу же и отпустили нас. Мгновенно все изменилось. Прям вот неподдельное у него такое смирение было. И мы все тоже на него смотрим так же. Но они увидели, паломники спешат, видимо, простили нас вообще. Ничего, ни штрафа, ни полиции, там разбили все в смятку вообще. Всю лавку там, посуду какую-то, не знаю. Вот, и он уже на газ нажимает и не смотрит на дорогу, потому что если смотреть на дорогу, никуда не поедешь. И вот, и такое было напряжение, потому что люди прямо из-под колес выныривали, понимаете, вот так вот. Мы сейчас кого-то точно предаем. И все, говорит, дальше невозможно ехать, тут уже ворота, вот дальше вы должны ногами, бегом, он говорит, ногами, бегом, еще успеете, еще 2 минуты есть. И тут мы все сошли с ума, 2 минуты. 2 минуты, а куда бежать, не знаем. Просто бежим, как сумасшедшие, сумасшедшие, бежим, а куда, не знаем же, куда бежать. Там территория огромная, там какие-то эти арки, еще одна арка, там еще какие-то проулки. Мы просто несемся, как сумасшедшие. И люди на нас смотрят все вот так вот, толпа таких русских сумасшедших, и все показывают, куда бежать. Все, вы как указатель стали, мы так. Храм Говиндаджи, боже мой, все в шоке были. Вот это был Даршин, понимаете? Это был Даршин, вот в жизни такого Даршина не было. Потому что просто разговаривалось, наверное, что-то. Это было что. Вот это было сумасшедшее путешествие, помню. Но это запомнилось. Я рассказал, помню, в Москве, после приезда все захотели тоже поехать в Джайпур, думали, что... А кто сказал, ну съездили, ничего не было вообще. Что-то вы рассказывали, но у нас такого не было. Но с нами такое случилось. Так желание усиливается. Ну и, конечно же, в Дхаме мы что-то болеем или получаем травмы какие-то, или умираем, это особый случай. Это особый случай. Не рядовой случай. Если болеете в Дхаме, вы очищаетесь, не знаю, в сотни раз быстрее.
А где грань, где Кришна проверяет нашу решимость и где он нас не пускает? Это вот тонкая грань.
Не пускает, когда мы уже сами отказываемся от этого. В сердце. Мы внешне собираемся, все, но в сердце у нас нет этого стремления. Можем не попасть к вам. Бывает наоборот, чаще всего наоборот, что вроде внешне ничего, никаких нет, никакой помощи, невозможности, и человек попадает к вам. Первые русские, ну, первые, вторые, третьи, вот, паломники, когда приезжали, никто не хотел уезжать из Вриндавана. Все сговорились потом, что выкинут паспорта в Ямуну, и будут жить под деревьями, и все. Навечно остаются во Вриндаване. Они бы так и сделали, точно русские. Но об этом узнал Гопал Кришна Госвами. Он обычно без данды ходит, данду взял и пошел на шашу. И прям дандой всех с вещами на улицу выгонял. Проповедовать в Москву, в Россию обратно. Ну, такое было желание тогда у преданных. Такое было желание жить в Дхаме. Некоторые так и живут. Много и много во Вриндаване, много в Майяпуре, целая община русские живут, занимаются служением. Но важнее всего проповедовать. Важнее всего проповедовать. Кришна об этом в Бхагавад-гите говорит, вы знаете. Если мы хотим стать Прабхупаде дорогими Кришне, чтобы он нас увидел, посмотрел, говорите о нем, распространяйте Бхагавад-гиту. Он сам обратит внимание. В Дхаме не так-то просто вымолить внимание Господа. У нас больше милости. Проще через проповедь больше. Шанс вот реально в этом есть. Прабхупада занял именно миссию, реальные шансы в этой жизни принести с Богом Слово.
Гуру Махарадж, такой вот вопрос. Несколько раз слышал такое мнение, что проповедовать это хорошо, но люди приходят, и потом они как бы уходят, и нужно больше заботиться о преданных, чем проповедовать, потому что это как бы важнее. То есть как тогда это сочетать, что просто как бы, ну, да. Говорят, что не проповедовать, а кипятить?
Да, нужно то и другое делать, успевать, совершенно верно. Мне понравилось, как действует П-3000 и институт В том смысле, что не только внешние программы есть, но потом люди сразу приходят на какие-то курсы, семинары, их сразу обучают, сразу же работают с людьми. Не то, что дали программу и забыли про всех. Вот в Исконе тоже нужно так наладить. Не знаю, возможно ли это наладить в Исконе. Вот сколько людей привлечется учиться прямо в Исконе сразу сейчас в России. Не думаю, что многие. Еще нет такой репутации. Но она будет, эта репутация, благодаря другим проектам, потому что все сводится к одному. Все проекты сводятся к одному, к Кришне все равно в итоге. Поэтому репутация восстановится постепенно. Мы проповедовали просто отречение, уходите оттуда, бросайте институты, и люди испугались, понятное дело. Сейчас Искон поэтому боятся. Все еще. Все еще. И еще одна вещь есть, очень важная. Люди идут на видят харинама на улице, в Москве, допустим, много харинам. Красиво. О, что это? Искон? Хари Кришна. Записали, пришли домой, интернет набрали, и там вся грязь происходит. Все, что не видят. Никто с этим не работает. Я удивляюсь, что такое вообще Искон. Никто не заботится о репутации Искона. Все хотят показать себя только. Я извиняюсь за такое оскорбление, но кто-то же должен заботиться о репутации Искон, в Исконе вообще-то. Почему нет никакой позитивной информации про Искон? Где же наша проповедь? Мы просто себя показываем, делаем какие-то успехи, там книг много распространим, что-то еще делаем, еще то, а остальное нас просто не волнует. Но Прабхупада сказал, один плохой ученик может навредить всему движению. Одна ложка дегтя может испортить всю бочку меда. И один хороший ученик может прославить все движение. Так же. И столько грязи сейчас пишется, и причем столько лжи там всякой, непонятно что. И никто на это не реагирует. Странная история. Что ж такое Искон? Я пытаюсь понять, что такое Искон. Это наша карьера или что это? Или что это? Это просто или это движение пофигизма по отношению ко всему? Есть такое движение, правда? Вот так его сейчас и называют, тамагуна такая. Как это связано с тамагуной, с этой? Где мы не можем репутацию Искон поддерживать на одном должном уровне? Репутацию духовных учителей, Прабхупады, там Прабхупаду отравили, все говорят, а мы игнорируем. Кришна не верховная личность Бога, его убил обычный охотник, знаете об этом? Если бы он был Бога, он бы относился равно ко всем, а он принял сторону пандавов. И как Вишну занимает только сторону полубогов, а с демонами враждует. Он не верховный. А Господа Чайтанью убил Пуджари в храме. Вот какая настоящая история. А Прабхупаду отравили. И так далее. И сколько этой грязи, сколько этой лжи кругом распространяется. Посмотрите. Неужели мы не можем проповедовать? Неужели вы можете поверить в то, что Прабхупаду отравили? А если вы не верите, почему вы не можете проповедовать эти вещи? Эти глупости, которые влияют на какие-то умы? Кто-то хочет отравить движение, репутацию его, уничтожить просто хочет. Зачем, спрашивается? Ради чего это делается? Всегда во все времена это было. Так что вам нужно разобраться по поводу Искон еще. Не все проработано у нас, видите. То есть мы говорим, Искон это должна быть сильная организация, которая умеет поддерживать эту чистоту, репутацию, умеет говорить, умеет представлять свои ошибки и так далее. Чтобы у людей было доверие к такому обществу. А что они там прыгают, им вообще все равно там про них грязь льют, они вообще вне всего этого, да, кажется. Но люди-то не вне этого всего, они будут связывать эти вещи. Все связывают. А нам все равно до этих людей получается. Так кому же мы проповедуем? Саму себе только. Себя показываем. Поэтому, несомненно, о людях нужно заботиться. Да, нужно понимать, что они сейчас думают про Искон, что они сейчас думают про сознание Кришны, что они думают вообще о Боге, о жизни, что у них в семьях, чем они живут. Мы должны чувствовать пульс жизни, кровоток этого общества, в котором мы находимся. Мы должны чувствовать, что еще можно дать полезного, чтобы убить инфекцию материализма. Тогда я скажу, вот это Искон. Полностью, как Прабхупада хотел это. А пока мы пытаемся, но, простите меня, уровень совсем несерьезный пока. Много проектов должно быть, чтобы помочь Искону. И в Исконе много проектов должно быть, чтобы помочь Искону подняться. И рядом с Исконом проекты будут. Еще много будет друзей Кришны, которые будут помогать нам. Не в Исконе, а просто как могут, будут помогать своими предприятиями, как они уже чувствуют, как они понимают. Многие-многие люди захотят помогать Искону, если мы сделаем Искон сильным и чистым. Если мы отказываемся от Искона, это малодушие. Если мы не посвятим свою душу как бы Искону, то мы не посвятим и ничему тогда свою душу. Хорошо, ну последний вопрос.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, а как защищать вот репутацию Искона, Шивапрабхупады, старших вайшнавов, духовных учителей, при этом у меня есть такой страх совершить оскорбление, и поэтому многие преданные молодые, они боятся просто вступать в сражения.
Какие-то. Молодым и не надо вступать в такие сражения.
Например, вот на улице, если кто-то оскорбляет, оно, даже из... Ну, кого ты пытаешься проповедовать, и там люди могут сказать, да я и был в Искон, знаю там все вот эти ваши.
Я бы сказал, что ты не был в Искон, если ты ушел оттуда. Ты где-то был в другом месте. Искон это духовное. Если ты был на самом деле в Искон, ты не ушел бы оттуда никогда. Искон это любовь к Богу. Это одна цель для всех. Это бескорыстное служение Богу. Это чистый образ жизни, это Искон. Если ты видел что-то другое, это был не Искон. Это, может быть, было внутри Искон, но это не Искон. Это что-то было еще неочищенное. Если ты медитируешь на чистый преданный, то ты в Исконе. Если ты медитируешь на какие-то недостатки, то как ты можешь быть в Исконе? Я был в больнице, там одни больные. Но ты не заметил врачей? Зачем же ты ушел оттуда? А что ты забыл про врачей? Здесь есть Прабхупада. Зачем уходить из Искона? Здесь есть врач. Главный врач есть, все в порядке. Остальные все больные, я согласен. Но поскольку есть врач, куда же я пойду? Кто еще вылечит другого врача? Такого нет. Но найдите что-то, что сказать. Вы же говорите правду, почему вы боитесь говорить правду? Нет, не означает, что нужно враждовать с людьми, которые что-то не понимают или критикуют. Просто говорите правду. Хорошо. Тут мы становимся Шрила Прабхупада Ки.